Вы слушаете радио «Спутник», в студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте, Жень, приветствую.
Здравствуйте. Сейчас будет одна из самых загадочных программ в эфире радио «Спутник», я считаю.
Загадочных, а местами, может, даже и мистических. Угу. Что ты знаешь, Женя, о масонах и рыцарях?
О рыцарях знаю, что там, где сейчас Эстония с Латвией, вот там были рыцарские ордены, у них были свои территории в средние века, вот они там, это были рыцарские государства. Угу. Сейчас знаю, что есть рыцари на Мальте вроде, да?
О чем мы и говорили не так давно, да, о мальтийском ордене.
Что это за ЕГЭ? Что это за ЕГЭ мне устроило?
Мы сегодня...
Что ты знаешь о масонах?
В том-то и дело, что большинство, как мне кажется, мой субъективный взгляд, так же, как и я, не слишком много знают правды, что о масонах, что о рыцарях.
Я знаю, что масоны есть.
И рыцари есть, Жень, я тебе открою маленькую тайну. И масоны, и рыцари. А вот чем они занимаются, эти тайные общества, не очень понятно. Потому что вот про масонов говорят, что они там чуть ли не правят миром, потому что якобы...
Они-то и не знают,
что они вот проводят там какие-то секретные собрания, знаниями обладают, деньгами обладают. В общем, и заговоры могут какие-нибудь вести. Ну, кстати, а вот тамплиеры это кто?
Рыцарский орден.
Тоже. Говорят в народе, в американском в частности, что Трамп...
В американском народе.
Трамп, президент США...
Тамплиер?
Да, в том-то и дело.
Но я слышал, что
видишь,
он масон.
Видишь, для чего?
Я слышал, что масон.
Ну, вряд ли мы, наверное, сегодня поймем все-таки, кто есть Трамп, масон
Трамп
или...
Трамп — это президент США, он нам в данном случае не интересен, нам интересно, кто такие масоны.
Да, в общем, мы попытаемся разобраться, потому что исследователи все-таки говорят, что масоны занимаются решением вполне себе житейских проблем, а не то, чтобы как-то правят миром, управляют коронавирусом, и кто еще что мог придумать, в общем, мы, скорее всего, вам скажем на это «нет». Поэтому давайте разбираться по порядку. Сначала поймем, чем занимаются масоны, потом поймем, чем занимаются рыцари. Сейчас с нами на прямой связи Виктор Белявский, заместитель великого мастера Великой Ложи России, автор книги «Происхождение ордена вольных каменщиков», кандидат исторических наук. Виктор Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Сергеевич, мы рады. Впервые в нашей истории у нас представитель Великой Ложи в эфире. Мы рады. Скажите, пожалуйста, так все-таки, что сами масоны думают, когда появились вот это общество вольных каменщиков? В 18 веке или раньше?
Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, я рад тоже, что я на вашем радио. Но, будучи закрытым обществом, мы не закрыты для общения. А теперь по поводу самих масонов. Ну, во-первых, даже исторически доказано с документами и все остальное, что те традиционные масонские ложи, которые вот сейчас существуют, начали свою жизнь еще в 17 веке, как минимум.
В 17.
В середине, а может быть, даже в начале 17 века есть такие записи. То, что касается их происхождения, то, на мой взгляд, все разговоры о том, что они вышли из городских цехов, из цехов городских строителей, ремесленников средневековых и тому подобное, так называемых оперативных строителей, на мой взгляд, это каламбур истории. Мы вот в своей книжке попытались это анализировать на основе исторических материалов, то оказалось, что, в общем-то, строителям средневековых городов были чужды понятия света, духовного развития и так далее и тому подобное. Они занимались несколько другим, да и вообще вполне понятно. Представляете себе рабочего, который на каменоломне обтесывает камни в течение 12 часов подряд, он потом начинает думать о духовном. Поэтому, конечно, когда мы открыли документы самих строителей, то оказалось, что они думают там о том, как разобраться с воровством, каким образом заняться погашением долгов и так далее и тому подобное. Сами же масоны, на мой взгляд, вышли из закрытых христианских обществ, связанных с алхимией и с астрологией конца 17 века.
А, вот видите, алхимии и астрологии. Ну, то есть это загадочные науки. Вот почему масонам, видимо, приписывают вот такие необычные какие-то практики. Может быть, они окутаны вот такой таинственностью. Ну, потому что, согласитесь, астрология, алхимия – это, в общем, что-то такое закрытое и непонятное.
Ну, собственно говоря, да, конечно, любые древние науки, они действительно непонятны, и мало кто в них сейчас понимает. Я даже уверен, что среди масонов 95% наших братьев вряд ли много могут рассказать об алхимии и астрологии. Но это отдельная тема. Но то, что это связано, да, потому что, например, в храме Вольных Каменщиков висят на востоке Луна, Дельта и Солнце, что, собственно говоря, с точки зрения Великого Делания, опус магна, это начало Великого Делания, совлечение себя ветхого Адама, то есть начало духовного перерождения, без чего невозможно дальнейшее создание философского камня. Так что здесь прямые связи есть, совершенно верно.
Виктор Сергеевич, откройте нам секрет, почему вы стали масоном?
Лично я? Ну, во-первых, это было уже давно. Это был 91-й год.
Ну и что?
Тогда, в
время было тяжелое.
Врачи мало что знали о масонстве. Я уже написал одну докторскую диссертацию, она уже была на предзащите. Но меня что-то больше все больше стали увлекать проблемы неформальных механизмов управления при принятии политических решений. Ну, вот как раз что-то нечто, закрытое общество, все остальное. Я как-то разговаривал с одним из друзей, сказал, что вот меня эта тема стала все больше волновать. Он говорит, и масоны в том числе, что ли? Я говорю, да. Он говорит, а хочешь быть масоном? Ну, я растерялся и дал согласие.
И согласились.
Так, подождите, значит, масоны обладают все-таки неким политическим влиянием?
Нет, вот как раз я хотел сказать, что прошло 30 лет, я этим очень активно занимался. Понял, что, конечно, я попал в масонство из любопытства, это неправильно. Это должны все-таки приводить все в полные поиски. А во-вторых, я понял, что, собственно говоря, как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти излишне преувеличены. Точно так же это, всякие разговоры о том, что управляют миром, но, к сожалению, уже сейчас, 30 лет спустя, будучи посвященным самые высшие градусы ряда ритуалов, побывав неоднократно за рубежом и увидев многих самых вольных каменщиков самых высоких рангов, и посидев на их заседаниях, я могу с полной и чистой совестью заявить, что никакого управления миром не происходит.
Виктор Сергеевич, а вот вы о ритуалах сказали, и вот об этом своем товарище, который вам предложил стать масоном. Ну, вряд ли это так происходило. Он вам говорит, Виктор Сергеевич, хочешь быть масоном? А вы ему отвечаете, да, хочу. Он говорит, ну все, ты теперь масон. Ну, то есть
нет,
должны
нет,
же
нет,
быть...
Конечно,
да.
Конечно, нет. Во-первых, масонство — это посетительское общество.
Ага.
И поэтому нельзя, вот скажем, нам кому-то там пятерым, шестерым собраться, сказать, вот мы изучили там про масонство, все книжки, которые есть, знаем, а вот теперь мы себя объявляем масонами. Это глупость. Это как раз то, что называется нерегулярным масонством. В мире всегда путают регулярное масонство, которое ведет свои исторические корни от и связано сейчас с взаимным признанием с английским масонством, с американским и так далее. И теми, кто нерегулярен. И вот в мире часто путают регулярных и нерегулярных масонов. Иногда на нас навешивают всяких непонятных претензий, именно относящихся к нерегулярным масонам. Регулярный масон — это посвятительное. То есть сначала мы... вот как было со мной. Со мной было несколько собеседований. Потом меня пригласили под опрос под повязкой. Задавали самые разные вопросы. После чего меня удалили и решали вопрос, можно ли меня допускать до посвящения. А потом было посвящение с повязкой на глазах, очень похоже на то, что вот было, как это описано, в «Войне и мир». Между прочим.
То есть Толстой знал откуда-то. Вот он
сложно. И вот и сейчас у нас, например, в России из 10 заявок, которые нам присылаются, но от силы одна или две только удовлетворяются.
Как интересно. Ну, то есть заявки-то присылаются. Из 10 там 2 удовлетворяются. А как много приходит, это секрет? Ну, это много желающих стать масонами?
Ну, почему-то заходите, смотрите. Много. Сейчас, к сожалению, даже не... Особенно почему-то именно во время коронавируса количество заявок увеличилось.
Ну, потому что люди
подумали, что будь масоном, и тогда коронавирус обойдет.
Мы сидим в самоизоляции. Вопрос затягивается для собеседования. Мы же должны познакомиться с человеком. Мы не можем сказать, вот приходи сюда, мы готовы тебя посвящать.
А что, это, масоны...
Да, к сожалению, это и есть совершенно верно.
Масоны держатся подальше от IT-телекоммуникаций?
Я бы сказал так, несколько десятков заявок в неделю иногда приходят. Ну, за сотки в месяц это точно.
Скажите, пожалуйста, а чем нужно, что какими-то определенными знаниями нужно обладать?
Финансами, возможно.
Финансами, какими-то ресурсами внутренними, я не знаю, там, уметь прыгать
там, с парашютом?
С парашютом, да. Ну, так что, какими нужно обладать достоинствами?
Учитывая, что в ритуалах используешь шпаги, наверное, уметь фехтовать.
Да, кстати, да. Вы умеете фехтовать?
Я, конечно, шучу. Что по поводу качеств? Ну, во-первых, есть очень хорошая фраза, она входит и в ритуалы, и, братья мои, меня простят, если я скажу, она звучит так: «Ибо он свободен и добрых нравов». Вот это самое главное, что требуется от и современного масона. Свободен в том плане, что он не закрыт различными штампами, что он не свободен в своих обязательствах и не является членом какого-нибудь другого тайного общества посвятительского, что у него есть свободное время, что у него нет обязательств, которые он еще не выполнил перед другими, и так далее, и так далее.
Подождите, а он вот свободен? Свободен сразу на ум приходит, что он не женат? Или у него детей нет?
Нет? Конечно, женат. Мы, наоборот, приветствуем женатых. Ага. Потому, и мало того, тоже у нас есть такой обычай, когда после посвящения мы им вручаем брату, новоиспеченному брату, вторую или пару перчаток, или сейчас мы больше, скорее, вручаем розу, которую обязан вручить наиболее почитаемой им женщине. То есть нет, не обязательно жена, это может быть мама, это может быть сестра, может быть, это его возлюбленная, но это вот таким вот образом это входит также в обязательные правила посвящения.
Виктор Сергеевич, так, от наших слушателей вопрос: много архитекторов среди масонов?
У меня сразу вопрос, почему именно архитекторов?
Не
композиторов, да, там, да, не метростроевцев?
Нет, ну, несколько человек есть, но я еще раз повторяю, все-таки строители-архитекторы в древности, повторяю, это исторический каламбур.
Мы все-таки ну, ближе были
эзотерическим обществом, связанным с алхимией и астрологией.
Слушайте, а еще вот такой любопытный вопрос. Есть ли среди масонов женщины? И вообще, женщина может стать масоном?
Вы знаете, так как мы все-таки старое традиционное общество, связанное еще с 17-18 веком, конечно, тогда вход женщинам, тем более, что не были свободными, был закрыт. И сейчас в регулярном масонстве женщин нет. В нерегулярном, таком как Великий Восток Франции, некоторые другие, женщины присутствуют.
Давайте про регулярно.
Тем более, что, в общем-то, связи между нами официально не поддерживаются никак. И мы их, собственно говоря, и не считаем настоящими масонами.
Нерегулярные они, получается, не признаны.
Существует несколько женских обществ, которые связаны с регулярным масонством. Есть общество среди детей, дочерей масонов, которое называется «Дочери Иова». Есть женское общество, так женское масонство, которое находится на связи с английским масонством, американским. Мы тоже думаем об этом создании. Но это не масонство в чистом понимании слова. Это, скажем так, дружественное общество к масонам.
Ну, да. Это как такая социальная группа друзей масонов, предположим.
Ну, да.
А скажите мне, вот вы, Виктор Сергеевич, вот ложа в России и ложа где-нибудь, вот где вы сказали, в Соединенных Штатах, да, или во Франции. Вот вы поддерживаете какие-то отношения, вот ложи из двух стран?
Да, разумеется. Ну, во-первых, давайте все-таки разведем два понятия. Великая ложа, то есть большая ложа, которая охватывает все ложи в данной стране, и конкретную ложу, малую ложу, которая входит в состав великой ложи. У нас одно и то же название, поэтому может быть путаница. Но чтобы это не было путаницы, ну, во-первых, великая ложа регулярно является только тогда, когда она не просто ее... ведь ее, чтобы ее создать, надо несколько... чтобы этим занимались та ложа, которая уже получила свое признание. То есть, вот, например, Россия создавала... Мы создавались при помощи Великой национальной ложи Франции. Конечно, она первая с нами установила отношения. Но затем регулярность приходит только тогда, когда приходит и признание из других стран. Мы в течение 5 лет получали признание из Европы, Америки, Англии, кстати, одна из последних. Она традиционно всегда
Виктор Сергеевич,
это
я понял.
Это признание очень важно, потому что после этого можно сказать, что процесс признания закончился.
А Виктор Сергеевич, а позвольте...
Начинаются поездки между великими ложами. Иногда вот наш великий мастер Великой Ложи России вынужден по 4-5 раз в месяц выезжать за рубеж на различные встречи. на проведение ассамблеи, на какие-то конференции и так далее и тому подобное.
Вот ему не просто в коронавирус пришлось.
Но есть еще и связи между отдельными ложами. Они тоже существуют. Так называется побратимство. У нас есть побратимство с болгарскими, с чешскими, французскими, мальтийскими, английскими ложами и так далее и тому подобное.
Объясните мне, Виктор Сергеевич, кто главный вообще во всем мире у вас?
Простите, не понял.
Ну, кто главный? Вот вы говорите, великая ложа есть там в России, в Великобритании. Кто во всем мире главный? Есть такой человек? Он главный масон?
Нет, главного нет. Нет, кто нет, нам скажет, вот завтра вот вы пойдете направо, а послезавтра пойдете налево. Нет такого. Есть сообщество взаимопризнания, которое друг друга признают. Конечно, есть больший авторитет у Англии, потому что она, извините, ведет свое происхождение с 1717 года. И значительно большее количество людей, братьев в нем находится. И опыта нам значительно больше и так далее. Есть авторитет, но главного нет. И это абсурд.
Ну, по крайней мере, ряд мифов мы сегодня развеяли. Благодаря вам, Виктор Сергеевич, спасибо большое.
Спасибо.
Виктор Белявский, заместитель великого мастера Великой Ложи России, автор книги «Происхождение ордена вольных каменщиков», кандидат исторических наук, был с нами на прямой связи. У кого появилось желание вновь, возможно, стать масоном, можете, видимо, отправлять заявки.
Ну, для этого, опять же, надо быть свободным и достойным, вот как нам
сейчас это правда
сказали. Но великая ложа масонов не единственная уникальная, на мой взгляд, и удивительная организация, которая есть в России.
Поэтому мы продолжаем. И сейчас к нам присоединяется лейтенант рыцарского ордена Святого Гроба Господня в Иерусалиме, больше известным как Орден Крестоносцев, Ярослав Терновский. Ярослав Александрович, мы рады вас приветствовать.
То есть, кто не понял, настоящий рыцарь сейчас у нас в эфире радио «Спутник». Здравствуйте, Ярослав Александрович.
Здравствуйте.
Ярослав Александрович, ну мы с вами уже общались и пытались понять всю и историю, и суть, но вот все-таки, так как мы говорили только что о масонах и спрашивали о том, как стать масоном, собственно, и как это сделать в России, то что вы можете то же самое сказать о рыцарях и вот можно ли вообще стать членом ордена?
Вот можно стать рыцарем, вот хочу стать рыцарем и все, вот есть непреодолимые желания, что делать?
Ну, вы знаете, действительно, можно стать рыцарем сегодня. 10 лет назад, это примерно 10-12 лет назад это было сделать в России нельзя, но для того, чтобы стать рыцарем Святого Гроба Господнего, нужно было, чтобы орден пришел в Россию. Мы его пригласили, сейчас он в России, и теперь действительно можно стать членом рыцарского ордена. Ну, вот, как бы продолжая связь с предыдущим вашим гостем, я могу сказать, что в принципе считается, что член масонской ложи не может стать рыцарем Святого Гроба Господнего, потому что вроде есть такое представление, что масоны, они против церкви. Ну, так говорят, во всяком случае, да, и у нас не поощряется и не принимают масонов в рыцарский орден Святого Гроба Господнего, хотя говорят, что такие случаи тоже бывают. Все бывает в нашем мире, и, соответственно, не исключено, что все-таки масоны есть среди членов ордена, хотя это и неправильно.
А мы готовы разделять. Вот кто хочет быть масоном, пожалуйста. Мы сейчас говорим о рыцарях, да. И, Ярослав Александрович, расскажите нам, пожалуйста, чем нынешние рыцари отличаются от рыцарей, которые созданы в нашем воображении благодаря...
Средневековье.
Рыцари. Мне сложно представить, что господин Ярослав Терновский в латах, например, да, на лошади. То есть как сейчас рыцари себя ведут, как они выглядят, есть ли что-то необычное?
Ну, вы знаете, духовно рыцарские ордена, не зря два слова, духовно рыцарский орден, такие как Мальтийский орден, рыцари Святого Гроба, это ордена, которые непосредственно очень тесно связаны с церковью. Мы, в принципе, часть церкви. Поэтому для того, чтобы, в общем-то, стать членом рыцарского ордена, или быть им, или чувствовать себя им, ты должен быть очень близок и должен быть воцерковленным человеком. И именно через церковь ты приходишь в этот рыцарский орден. Потому что для того, чтобы стать рыцарем, ты должен принести клятву верности церкви. Это абсолютно одна из необходимых условий. И эту клятву ты приносил также 920 примерно лет назад, перед гробом Господним, когда Иерусалим был христианским королевством. И также ты приносишь ее сейчас. То есть вот эта связь веков, она существует. также посвящают в рыцаре мечом, так же, как посвящали это, ну, вот, там, скажем, тысячу лет назад.
Прикладывая на плечо, да?
Да, во имя Отца и Сына и Святого Духа прикладываю три раза к разным плечам. Вот потом легкий удар должен быть, да, и таким образом, как тысячу лет назад, сегодня посвящают в рыцаре. Но, как вы правильно заметили, у нас сегодня нет лад, и, ну, скажем так, у каждого рыцаря теперь нет лошади, как раньше. Это совсем не обязательно иметь живую лошадь.
Ну, можно автомобиль сейчас, но все поменялось. Можно автомобиль как бы использовать.
Да, но все-таки мы говорим о внешней атрибутике, и не нужно забывать о самой сути. Да, о самой сути, а все-таки суть – это служение, служение определенным целям, которые ты ставишь перед собой. И рыцарь Святого Гроба – это служение Святой Земле, христианам Святой Земле и Святой нашей Матери Христианской Церкви.
Ярослав Александрович, объясните мне тогда разницу между рыцарем и монахом. Ну, монах вот так же дает обет, да, и обет служения церкви, и рыцарь тоже. А вроде как это люди разные должны быть.
Ну, в этом и есть как раз в вашем вопросе. Есть ответ, потому что мы не монахи. Вот наш орден, он как раз и отличается от всех других рыцарских духовных орденов, известных, именно древних, самых древних мы говорим. Так как первые ордена, они фактически все были монашескими, кроме рыцарского ордена Святого Гроба Господня, который возник из традиции посвящения в рыцарей на Святой Земле. То есть, если вы становились, мы предположим, рыцарем-мальтийцем, тогда он назывался орден Святого, там, рыцарем Родоса и Мальты там, и так далее, да, то вы тоже часто были посвящались в рыцари на Святой Земле. Или если вы, например, хотели стать тамплиером, рыцарем Тампли, да, сейчас этот орден фактически не существует, но в свое время он существовал и был очень известным. И о нем очень много книг написано. То есть вы тоже могли бы быть посвящены в рыцари на Святой Земле. Вот эта традиция перед гробом Господним посвящения, она объединяет все духовно-рыцарские ордена. Но в нашем ордене вы не обязательно должны были быть монахом. То есть монахи в нашем ордене – это капелланы, те, кто духовно окормляют рыцарей, которые являются светскими лицами. То есть я не монах, и несмотря на то, что у нас до сих пор священники, но они для того, чтобы духовно окормлять нас, как вот капелланы в войсках, например, да, это было в царской России, и сегодня в современной российской армии тоже в войсках есть капелланы.
Да, так а вот мы выясняли, оказывается, что девушки пока не могут быть масонами, несмотря на всю модернистскую риторику последних десятилетий. А в орден также вы женщин не принимаете, да?
Нет, принимаем.
Принимаете?
Примерно с 18 века изменились правила. Действительно, раньше тоже женщин не принимали в рыцарские ордена. Сегодня ну, она носит такое имя, как кавалерская дама или просто дама. Uh-huh. То есть, да, это возможно, с 18 века изменились правила, и сегодня женщины ну, составляют практически, наверное, около половины
Ничего
всех членов
себе.
Рыцарского ордена.
Ярослав очень, Александрович, очень а уточните еще момент, чем занимаются все-таки рыцари? То есть я понимаю, что, возможно, не равнозначную аналогию проведу, но если мы говорим о духовном воспитании, о нравственном каком-то наставлении, мне показалось, что это примерно та же связь, что, например, у крестных родителей и ребенка, чьими крестными родителями они стали. Вот, собственно, вы чем занимаетесь?
Ну, вы знаете, вы очень, очень, по-моему, правильно сказали. Действительно, можно провести такую аналогию, потому что, конечно, идет вся связь через духовно-нравственное воспитание и через учение церкви. Потому что орден рыцарского Святого Гроба Господня, он полностью принадлежит церкви. Он учрежден церковью, и его глава церкви. То есть практически мы все как бы в некотором роде становимся частью церкви. Ну, церковь вообще, в принципе, она для всех. И неотъемлемая часть церкви – это миряне, то есть те люди, которые просто в нее приходят для совершения тех таинств. Вот. Но мы, как бы, получается, находимся уже внутри этой церкви, становясь рыцарями Святого Гроба Господня. И наше служение, оно исходит из тех задач, которые стоят перед рыцарским народом Святого Гроба Господня. А это помощь христианам Святой Земли. Я приведу только один конкретный пример. Вы, наверное, знаете о том, что во многих христианских общинах Святая Земля – это не только Израиль и Палестина, это еще и Иордания, рядом находящиеся регионы. И, например, мы вот помогаем одной из иорданских общин, в которой сейчас очень тяжело, у них нет работы, у них есть некоторые проблемы, и они хотят уехать оттуда. Mm-hmm. Они христиане, христиан достаточно легко принимают в Европе, как беженцев и так далее. Но ведь святая земля без христиан, без живого слова, без мессы на этой земле, она будет мертва для нас. Соответственно, мы должны сохранить там, и это, к этому и призвал нас Иисус, если мы хорошо знаем Священное Писание, то он об этом непосредственно говорит, о сохранении его слова, его учения на землях Израиля и Палестины. Поэтому это задача всех христиан, не только членов рыцарского ордена, которые берут на себя как бы основную функцию. То есть мы ставим перед собой цель быть как бы авангардом этого, то есть помощи и защите церкви на святой земле. И здесь есть аналогия у нас с нашим русским императорским палестинским обществом.
Да, но вы нам еще расскажете обязательно в следующей программе.
Очень интересно,
потому что
конечно.
Ну, мы не успеваем, да,
время
к сожалению.
Время заканчивается.
Благодарим вас.
Спасибо,
за...
Ярослав Александрович. Ярослав Терновский, лейтенант рыцарского ордена Святого Гроба Господня в Иерусалиме, был с нами на прямой связи. Но согласитесь, что это невероятно интересно и любопытно понять, как это все работает.
Я сказал, что это самая таинственная наша программа.
Вернемся еще, я думаю, не один раз. Евгений Майструк, Диана Кобракова, спасибо.
Спасибо.